Радио «Спутник» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Продолжаем эфир в выездной студии «Радио Спутник». Мы работаем на форуме «Армия-2022». Сейчас поговорим об автомобиле, но не просто об автомобиле, а о бронеавтомобиле, который назвали «Ахмат». Его презентовали на форуме, разработан он с учетом опыта специальной военной операции на Украине. Вот, собственно, об этой машине и будем говорить. У нас в гостях главный конструктор акционерного общества «Ремдизель» Игорь Зарахович. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вообще, конечно, уже и в средствах массовой информации писали, то есть много шума наделала эта машина, такого хорошего, информационного с точки зрения презентации этой машины. Но перед тем, как мы будем говорить о защищенном специальном транспортном средстве, потому что именно правильно так называется там по-научному, а в народе называли там «Ахмат» или «Ахматмобиль», давайте расскажем о том, вообще, чем занимается предприятие «Ремдизель».
Ну, исторически «Ремдизель» занимался, как следует из названия, ремонтом, капитальным ремонтом. На данный момент основные направления работы «Ремдизеля» — это, во-первых, это завод специальных автомобилей, который изготавливает «Тайфуны», разрабатывает новый автомобиль, ведет опытно-конструкторские работы.
«Тайфун» — автомобиль, да?
Да, да. Угу. Различные модификации. Ведет опытно-конструкторские работы. А кроме этого, есть капитальный ремонт двигателей, капитальный ремонт автомобилей. Есть выездные бригады, которые занимаются сервисным ремонтом. То есть мы, грубо говоря, покрываем практически весь цикл жизненной автомобильной техники, начиная с ее разработки, с ее рождения, испытания, начало серийного производства, серийное производство, эксплуатации в войсках, обслуживание в войсках, далее капитальный ремонт с модернизацией и далее при необходимости утилизации. Также еще одно направление важное – это капитальный ремонт МТЛБ.
Давайте разъясним, у нас же слушатели не все знают, что такое МТЛБ.
Я думаю, МТЛБ — это настолько уже в народе известная телега гусеничная.
Известная.
Не требует уже представления. То есть их достаточно много было сделано в советское время. И, естественно, это было давно, и встал вопрос актуальный о капитальном ремонте. И вот одно из направлений деятельности «Ремдизеля» — это полный капитальный ремонт МТЛБ. То есть войск приходит уже, скажем так, техника, которая не может эксплуатироваться, и мы проводим полностью капитальный ремонт. На выходе получается техника, которую практически невозможно отличить от новой.
А что касается гражданского направления, ну, условно там, да, это вот все, что было связано там с военной техникой, а есть какое-то направление на предприятии, которое абсолютно на 100% связано исключительно с гражданской продукцией?
Ну, по большому счету, такого, чтобы оно было, скажем так, серьезным бизнес-направлением, такого нету. Да, есть у нас гражданская продукция, но мы также дилеры официальные, можем продавать как бы гражданскую продукцию, но такого самостоятельного направления, как изделие, такого у нас нет. Тот же ремонт может быть капитальный. Таких вот, еще раз говорю, продуктов полноценных гражданских пока у нас нету.
Хорошо, а вот то, что вы конструировали и то, чем вы точно занимались, это автомобиль «Ахмат» или защищенное специальное транспортное средство. Ну, во-первых, почему так получилось, да, быстро, потому что все писали, что там чуть ли не за 25 дней. В чем особенность этого автомобиля?
Ну, тут для понимания надо пояснить, как, опять же, одно из направлений деятельности «Ремдизеля» — это служба главного конструктора. То есть, соответственно, мы имеем возможность разработать технику, имеем возможность ее собрать на опытном участке, имеем возможность ее провести испытания.
Угу.
То есть, естественно, мы как бы разрабатывали «Тайфуны», все их модификации, участвовали в различных опытно-конструкторских работах по этим машинам. То есть, достаточно боеспособный коллектив, который уже делал в достаточно короткие сроки уже достаточно серьезные задачи.
Угу.
И, в принципе, в марте мне, по крайней мере, стало понятно даже по фотографиям в Телеграме, что в войсках просто не хватает защищенной техники. Как бы задача была, в первую очередь, это найти способ максимально в короткие сроки насытить войска защищенной техникой. Ну, чтобы, естественно, люди находились в бронированной технике. То есть понимание было у всех, что любая дополнительная защищенная машина – это чья-то жизнь, чье-то здоровье. И, соответственно, на основе вот этих исходных данных мы начали думать, как сделать машину быстро и много.
То есть, чтобы это было быстро запущено серийное производство, да?
Да. И чтобы это можно было делать много, гораздо больше, чем мы раньше делали.
Угу.
Потому что то, что мы делали раньше, было много, но не так много. И то, что мы делали раньше, Ну и сейчас делаем, как бы, никто не отменяет текущие контракты многолетние. Вот, но цикл изготовления этих контрактов, он где-то годичный, чуть менее года, как бы. То есть там невозможно взять и резко нарастить производство. Ну, в силу конструкции, в силу логистики, в силу комплектующих, которые там применяются. Соответственно, вот, исходя из этой задачи, мы и начали думать, что можно сделать в короткие сроки. При этом самой главной задачей было это сохранить класс защиты на уровне тех машин, которые уже есть в войсках, которые, как я понимаю, имеют уже положительные отзывы все-таки более. Исходя из этого, ну, там, в принципе, долго думать-то не надо было. То, что можно сделать здесь и сейчас, это серийное шасси, которое собирается на конвейере. Угу. Все остальное – это длительный путь закупки, сборки ручной, логистика. Все это очень долго и сложно. А конвейер делает более сотни шасси в день, поэтому в первую очередь было понятно, что надо использовать серийные шасси. В принципе, по такому же пути шли американцы, когда в 2005 году им резко понадобились защищенные автомобили. Они просто на серийное шасси достаточно быстро поставили корпус разработанный и в больших объемах начали их собирать. Осталось выбрать шасси. С этим вопросов тоже больших не возникало. Мы взяли шасси, которые уже давно приняты на вооружение, которые давно эксплуатируются в войсках. Водители знают, как его эксплуатировать, знают, как его ремонтировать. Mm-hmm. Большое количество запчастей везде доступно. Простое шасси, без электроники практически никакой. Соответственно, и вторая составляющая, почему это все произошло так быстро, мы взяли уже, в принципе, разработанный до этого корпус от Тайфуна 53-949, адаптировали его под это шасси, удлинили немного и, в принципе, начали, исходя из этой концепции, разрабатывать машину. Очень важный момент, который здесь тоже надо обратить внимание, это Магнитогорский металлургический комбинат, который, скажем так, очень, как сказать, ввязался в бой с таким настроем, в кратчайшие сроки нам обеспечил необходимой сталью. Это тоже сыграло большую роль. И с их стороны...
Это уже для... Ну, это мы говорим о
корпусе. Для ZSTS вот этой машины, да. Это тоже сыграло большую роль, в принципе, в том, что мы быстро смогли все это сделать. Ну и, соответственно, сначала мы сделали картинки, понятно. Начали картинки показывать, ходить с картинками. И в этот момент, тоже так по стечению обстоятельств, Рамзан Ахматович столкнулся, видимо, с той же проблемой, что это резкая нехватка защищенной техники. Соответственно, так получилось, что он посмотрел эту картинку, и через полдня, на следующий день, он уже заказал определенное количество автомобилей. И, соответственно, с этого момента начался отсчет вообще вот этих всех сроков изготовления.
Но это было еще весной.
Это было в марте.
В марте.
Да. Поэтому и автомобилю, как сказать, у автомобиля появилось такое название. Потому что все-таки первая партия была произведена именно для Чеченской Республики. Uh-huh. Ну и, соответственно, после того, как решение было принято, пришлось все текущие работы отложить в сторону, и весь коллектив занимался только разработкой этой машины. Ну, грубо говоря, где-то 25 дней заняла адаптация этого корпуса к новому шасси, его доработка. И, ну, через 38 дней первые 5 машин уже уехали заказчику. Ну, в принципе, это...
Это очень быстро.
Да. Я вот читал книгу, могу тоже слушателям посоветовать, Грабина, называется «Орудие победы», если я не ошибаюсь. Там рассказывается про в Нижнем Новгороде завод, который пушки производил во время войны. Угу. По-моему, этот завод стал прообразом Цней и Буревестник. Я уж точно не помню, как там история дальше повернулась. Вот там он описывал случай, где после совещания у товарища Сталина они новую пушку сделали за 39 дней. Для того, чтобы поставить в танк. Танк им, правда, потом не дали, и пушка так и осталась лежать. Вот. А здесь, как бы, ну, у нас получилось за 38 дней собрать реальные 5 машин, которые реально уехали и вроде до сих пор ездят еще пока. Угу. Ну и, соответственно, после вот этого события уже и Министерство обороны поняло, что это реальная машина, а не картинка. И уже, естественно, началась работа с Министерством обороны. И тут надо как бы тоже сказать, вот я много читаю там в Телеграме, там все пишут, то не так, все не так, это не так.
То есть уже критикуют, да?
Я имею в виду не машину, а само Министерство обороны, угу, где-то местами что-то пишут. И я должен сказать, что тут Министерство обороны приложила не меньше усилий, чтобы заключить этот контракт и сделать в больших количествах, как бы в гораздо больших, чем мы делали до этого. То есть у нас практически в 5 раз увеличился объем производства в этом году, чтобы эти машины начали производиться и поставляться войска. И на данный момент можно сказать, что уже определенное количество машин уже поставлены в войска. То есть это не просто машина, которая здесь стоит, какая-то новинка, то есть их сделано уже достаточно много, несколько десятков.
То есть здесь просто на форуме показали уже на самом деле действующий, не просто там какой-то образец, да, а действующий автомобиль, действующий бронеавтомобиль, который сейчас принимает участие в специальной военной операции.
Да, то есть и вот эта машина, которая стоит, она после выставки сразу поедет к заказчику.
Просто впервые, вот если мы говорим, когда впервые она была, ну так скажем, когда ее впервые могли увидеть просто не заказчик, а просто вот люди, это было на День Победы, по-моему, да, в Грозном.
Да, да. Ну, как раз за один день до Дня Победы они туда и приехали.
То есть,
если отсчитать 38 дней назад, то как раз это тот момент, когда было принято решение их сделать.
Слушайте, ну вы прям как подгадали, да, чтобы можно было их увидеть. Насколько эта машина тяжелее? Ну, и вообще, вот если говорить о каких-то характеристиках, да, вот этого автомобиля, то есть, что она собой представляет? То есть, какой там экипаж? Насколько она тяжелая? Насколько она маневренная?
Во-первых, надо сразу как бы один момент озвучить. То есть при проектировании этой машины концепция была не достичь каких-то там выдающихся технических условий или там сделать машину, которой нет аналогов там в мире, а именно сделать машину, доступную здесь и сейчас, в кратчайшие сроки, в наибольших количествах, и дать ее в войска, чтобы люди могли себя защитить. То есть, ну, опять же, говорю, у всех было четкое понимание, что каждая сделанная машина – это чья-то жизнь. Соответственно, не было у нас какого-то там порыва сделать что-то там лучше, хуже. Мы просто взяли существующее шасси, в рамках допустимой на него разрешенной массы вписали корпус, который по классу защищенности аналогичен «Тайфуну», и просто их собираем. То есть, конечно, если сравнивать с «Тайфуном», там, по ездовым характеристикам, конечно, можно сказать, о, там, этот медленнее едет, там, или еще чуть медленнее поворачивает, но это надо сравнивать не с «Тайфуном», это надо сравнивать с машиной, обвешанной бревнами. Если сравнивать с тем, что есть здесь и сейчас, или через месяц, может быть. Потому что «Тайфун» может родиться только через год еще дополнительно. Поэтому, но это не говорит о том, что машина как-то, как сказать, урезана по своим характеристикам или еще что-то. Это, в принципе, все, кто ездит, пока им нравится. Им нравится именно простота машины. Именно то, что машина понятная, то, что они знают, как ее эксплуатировать. Это, по сути, то же самое серийное шасси, на котором они ездили, только с защищенным корпусом. И мы сейчас параллельно, конечно, проводим испытания. И на испытаниях она показывает весьма неплохие результаты. И в плане управляемости, и в плане устойчивости.
То есть вы дополнительно еще испытываете для того, чтобы улучшать существующие характеристики? Или для чего?
Нет, зачем? Ну, во-первых, в соответствии с процедурой Министерства обороны мы должны провести испытания. Присвоить литеру, там, О, литеру О1. Соответственно, мы сейчас начали заводские испытания. Но учитывая ситуацию, нет времени ждать завершения испытаний, доработки, проведения государственных испытаний. Соответственно, и этот процесс запараллелен. То есть машины уже выпускаются в количествах, параллельно идут испытания. Те замечания, которые будут получены в ходе испытаний, они где-то там через 3 месяца уже в железе будут реализованы. Потому что нельзя это моментально реализовать, потому что производство уже раскрутилось, заказало комплектующие у своих поставщиков. То есть изменение любой документации в данный момент приведет, опять же, к снижению темпа производства. Это, опять же, чья-то жизнь. То есть, и вот думаешь, вот есть там противотуманный фар, который там как-то криво висит, она, наверное, сломается или что-то заденет, ее оторвет. И с другой стороны думаешь, ну, зато машина-то будет ездить. Ну, без противотуманной фары, ну, наверное, не страшно как. Зато защита-то работает, машина ездит. Ну, вот, соответственно, и такие вещи, они как бы не то, чтобы они не учитываются. Они, естественно, учитываются. Мы вводим там доработки, с производством согласовываем, с какой партией они эту доработку должны внедрить. Но так, чтобы это не повлияло на процесс производства в первую очередь.
Вот вы такую фразу произнесли, Игорь Михайлович, о том, что не было задачи делать какой-то лучший автомобиль или там делать автомобиль, который можно сравнить с какими-то другими машинами, но тем не менее. А вот если сравнивать с автомобилями военными, может быть, в других странах или даже внутри нашей страны, с чем или с каким автомобилем можно было бы его сравнить?
Ну, в первую очередь, наверное, с «Тайфуном», если по классу защиты. Вот ведь надо же смотреть на сравнение автомобиля не с точки зрения там сухих цифр, максимальная скорость там или еще что-то, а с точки зрения его класса защиты, то что он дает потребителю, класс защиты и его наличие. То есть, если он в два раза лучше, но его будет только через полгода, ну, он через полгода никому не нужен уже. Поэтому вот здесь и сейчас, я считаю, это самая оптимальная машина. И по классу защиты, и по своим ездовым характеристикам, и по простоте эксплуатации.
Автомобиль сейчас используется вот как раз с учетом спецоперации. А уже здесь, на выставке, может быть, интересовались ли иностранцы этой машиной? Подходили, может быть, спрашивали? Ну и вообще, возможно ли реализация ее на экспорт?
Ну, конечно, возможно. Подходили, интересовались, и Росбаронэкспорт участвовал в этом процессе. Только дело в том, что как бы у нас уже производственная программа забита, ну не на год вперед, а на полгода точно вперед. И пока мы не выполним все контракты для Министерства обороны и для российских заказчиков, то на экспорт мы, наверное, ничего не будем делать.
Угу. Ну да, это уже такая история внутренняя, что называется. Если есть внутренний контракт, да, то тогда говорить о каких-то внешних вещах.
Тут надо добавить все-таки вот то, что завод, он тоже сейчас сделал, ну, какую-то героическую работу, потому что, ну, одно дело нам это разработать в кратчайшие сроки, там, а другое дело освоить производство, когда в месяц количество практически сравнивается с годовым производством. И это, ну, очень глобальная и сложная работа. Но, если честно, все как бы на заводе понимали в моменты, когда что-то там сложно, что-то там с кем-то ругаешься, не получается там. Все понимали, ну, что мы здесь ругаемся, как бы, ну, вот мы вечером все равно пойдем домой к детям там. Как бы это вообще не имеет никакого значения по сравнению с тем, что кто-то там недополучит машину одну. И, соответственно, все вот эти вот какие-то там рабочие моменты, они гораздо плавнее происходят, и все понимают, что надо сделать машину, просто надо сделать. Там чего-то нет, все равно надо сделать, как бы. То есть не могу, все равно надо сделать. Угу. Не получается, все равно надо
через
сделать.
Через не могу.
Да, то есть искать какие-то варианты обходные. И за это время, я не знаю уже, сколько мы всяких обходных вариантов всем разным вещам придумали, только чтобы машину собралась и поехала.
А, кстати, вот сейчас очень же много говорят об импортозамещении. Это полностью 100% отечественный автомобиль? То есть там нет никаких деталей
там
или комплектующих?
По определению просто нету никаких деталей комплектующих, потому что это машина, которая принята на вооружение Министерством обороны, шасси.
Угу.
И давно принята на вооружение. И корпус из российской стали. То есть там просто... Ну,
просто ничего
просто
иностранного,
ничего иностранного нет. Да. Еще по одной причине ничего иностранного нет. Потому что ты просто это не купишь сейчас. Поэтому и подход был так. Есть какая-то там мелочь иностранная. Пришли, сколхозили на коленке, поняли, как это работает, сделали такое же. Нашли предприятие, которое это будет делать в промышленном масштабе. Все, начали делать. Никакой космической науки. Это все-таки, в конце концов, автомобиль. Там более такая... Может, кого-то будет пугать это, сказать... формулировки эти. Но на самом деле это все равно более гаражное такое.
Знаете, я с вами согласен, Игорь Михайлович, но с другой стороны, когда даже о некоторых отечественных автомобилях говорили, о наших производствах, о наших заводах говорили, так, а вот здесь вот электроника или там начинка, это покупалось там, а вот здесь вот такие-то комплектующие, там это в Европе покупалось, это в Китае, это вот там. И сейчас, когда цепочки эти начинают рваться, да, предприятия там некоторые уходят, кто-то контракты приостанавливает, разные есть формы, скажем, прерванного сотрудничества, то возникает вопрос, а как дальше, да, там, как дальше этим автомобилем заниматься, а что дальше делать, да, и как снабжать. То здесь вы говорите, если это полностью отечественное производство, ну, значит, у вас таких проблем просто изначально не было, видимо.
Нет, были по мелочи такие комплектующие, сейчас есть, ну, и мы же, не забывайте, все-таки проводим полное импортозамещение на следующий год Тайфунов, там все-таки были импортные комплектующие. Но там с технической точки зрения нет ничего, что нельзя сделать как бы с руками. Как бы, ну, там нет ничего гениального, как бы, нет никаких-то высоких технологий. Просто это надо взять и сделать. И иногда, когда вот это ты начинаешь разбираться, типа, а что, нельзя было сразу это самому сделать? Там замок какой-то там был немецкий, как бы, ты посмотрел, разобрал, так это же на коленке можно собрать за один день то же самое. Как бы, что там сложного? То есть просто раньше было... Ну, может быть, проще это использовать, дешевле это использовать. Я не знаю, не было вот этого, как сказать, никаких ограничений. То есть...
Игорь Михайлович, вы как Кулибин просто рассуждаете, что можно на коленке сделать. А для кого-то, для каких-то производств, это может и сложность.
Везде есть свои сложности, но их надо просто понять и повторить, как бы, и так же сделать. То есть,
ну... То есть импортозамещение вот в автомобилестроении возможно в принципе?
Я не знаю, с гражданскими машинами, как, что у них там импортного, не импортного, но, насколько я знаю автомобиль, я думаю, что здесь ничего сложного нет. Даже те же подушки безопасности, но просто надо, понимаете, это нельзя сделать в одночасье. Это надо вот, развивать, вот. Как бы. Это все метод пробы и ошибок, как бы. Надо сделать образец, попробовать его. С первого раза не получится, со второго не получится, с третьего не получится. Ну, с пятого, с шестого, с седьмого все равно получится и будет работать.
То есть вот это просто процесс. А вообще, вот если мы говорим об этом процессе изготовления автомобилей, вот людей, которые сейчас этим занимаются, вот вы же сказали, да, спорим, ругаемся, но идем домой, и если нужно сделать дополнительно еще одну машину, мы вот задержимся, останемся и сделаем. А нужно ли сейчас привлекать дополнительно людей на предприятие, чтобы выпускать в большем количестве эти машины?
Необходимо. Как ты сделаешь 5 раз больше с тем же количеством людей? И это тоже большая проблема. Большая проблема с персоналом, даже со сборочным, со сварщиками. Огромная проблема. Я уж не говорю про конструкторов, которых просто готовых практически невозможно найти. Надо брать студентов и пару лет их готовить. Как бы. Они после вуза не всегда как бы боеспособные. Поэтому это огромная проблема. Да. Ну, это тоже одна из проблем, которую надо решать.
То есть она есть и сейчас, да? Вот как раз вот на этой острой,
она
назовем так, задаче.
Есть,
да?
Уже месяц назад, как бы, и она одна из самых актуальных проблем на данный момент в том, чтобы обеспечить производство этих машин в больших количествах. Это квалифицированный персонал.
А возможно ли тогда кооперация? Не задумывались ли вы над тем, чтобы это была кооперация с другими заводами, с другими производствами, схожей направленности?
Мы уже используем персонал с заводов автопроизводителей, которые приостановили временно свою работу. Не буду называть там детально, но тут мы уже все пути поиска персонала просто уже практически на государственном уровне рассматриваем.
Сейчас насколько большой интерес эта машина вызывает здесь на форуме «Армия», насколько интересуются, о чем спрашивают, да, вот подходят к стенду, подходят к автомобилю. Что прежде всего интересует тех людей, которые его видят?
Ну, сложно мне сказать. Они все, как и в прошлом году, приходили, смотрели, так и сейчас приходят, смотрят. Не могу выделить какую-то отдельную, определенную часть автомобиля, которая у всех вызывает интерес.
И вообще, что мы можем сказать об этом автомобиле? То есть вот я читаю, например, в пресс-релизе, что рассчитано на эксплуатацию при температурах от минус 50 до плюс 50. То есть это еще и такая машина, которая, да, в разных погодных условиях...
Как бы это стандартная часть ТЗ Министерства обороны. Вся техника должна так работать. На данный момент я лично считаю эти минус 50 и плюс 50... Ну, плюс 50, наверное, а минус 50 вообще пока никому не интересно. Вот. И, наверное, я надеюсь, природные катаклизмы не приведут к тому, что там, где сейчас эти машины защищают людей, там будет минус 50. Поэтому просто это стандартная часть. Как минус 50 это было у шасси, как бы оно и осталось минус 50. Самое главное, что мы поставили туда кондиционер. Из-за кондиционера тоже очень было много споров, потому что машину надо сделать через 3 недели, а где взять кондиционер? Купили на... гражданские кондиционеры, там последние сколько-то штук, но они оказались итальянские, как бы, ее больше не привозят. Нашли другой кондиционер, поставили, но ему еще надо 2 месяца, чтобы его сделали. И так с каждым кондиционером. То есть здесь мы постоянную работу проводили, в том числе изменяли документацию конструкторскую для того, чтобы машину произвести в короткие сроки и продолжать ее производить, и чтобы мы могли производить ее каждый месяц. Но кондиционер... Многие говорили, да давайте не будем ставить кондиционер. Что кондиционер? В танках нет кондиционеров, сейчас же есть. Я говорю, ну хорошо, давайте, пойдемте все. Выйдем, сядем в машину, полчасика прокатимся, потом еще раз подумаем, надо все-таки кондиционер или нет. В итоге никто не захотел в машине ездить без кондиционера, и сейчас все-таки есть кондиционер в машине. Но это тоже была одна из позиций, которую... ограничивало, лимитировало, скажем так, выпуск машин. То есть мы же не можем допустить, у нас вот мы собрали энное количество машин, они стоят готовы к отгрузке, но у них нет какой-то железки. Ну, некомплектную машину мы тоже не можем отгрузить. Поэтому, соответственно, здесь нужно было очень тонко найти баланс тех комплектующих, которые доступны здесь сейчас. И частенько приходилось документацию менять по несколько раз, чтобы сделать то, что есть. Один раз даже вот был случай, конструктор выбирает какой-то там замок в каталоге, российский каталог, все написано, покупаем, это, читаем, выбираем, выбрали замок, покупаем замок, закупщики пишут, вы что опять немецкий замок применили? В смысле немецкий, каталог же российский. Нет, вот именно в этом каталоге именно один замок, именно он немецкий. Видите, приходится переделывать.
А вы выбрали конкретно его, да?
Да.
Потому что он подходит.
Да.
Слушайте, ну как с кондиционером-то решили? В итоге это что?
Это российская компания делает кондиционер.
То есть это все-таки полностью отечественное?
Ну
да?
Там что-то, наверное, китайское у них есть, честно говоря, внутри. Поэтому, ну вроде оно как бы приезжает, и вроде они поставляют этот кондиционер.
То есть бесперебойно, самое главное.
Да, бесперебойно. Самое главное, бесперебойно.
Налажено производство. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали. Мы так достаточно подробно об этой машине рассказали. Напоминаю, что это защищенное специальное транспортное средство, которое называется «Ахмат». А, кстати, как еще вы говорили, «Ахмат-мобиль» его еще называют?
Ну, все по-разному называют. Официальное название «Защищенное специальное транспортное средство».
Да.
Ну, «Ахмат-мобиль» — это такое, как сказать, упрощенное название, чтобы можно было долго не говорить и было понятно,
и всем,
о чем речь.
И всем понятно, о чем речь. Да. Я думаю, что и слушателям нашим было понятно, о чем речь. А в студии был главный конструктор акционерного общества «Рим-Дизель» Игорь Зарахович. Игорь Михайлович, спасибо за беседу.